Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня вместе со мной в студии отец Алексей Долгоруков. Именно он сегодня будет делиться своей точкой зрения на самые актуальные события конца прошлой недели и начала этой.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Этот выпуск почти весь будет посвящен ковидной теме. Ну, это и не удивительно, все-таки третья волна. Новости про ковид так или иначе возвращаются и в нашу повестку, и в повестку всех мировых СМИ, не только российских. Ну и обсудим самые главные новости, которые на прошлой неделе и в начале этой наделали больше всего шума. Во время вручения ТЭФИ «Летопись Победы» Егор Берлин, это такой актер, если кто не знает, выступил против разделения людей на привитых и непривитых. Выступление актера встретили аплодисментами, но в соцсетях его раскритиковали за неуместность сравнения принудительной вакцинации с Холокостом. Цитата. «Сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты или будешь находиться в резервации? Можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия? Будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами? У меня возникает вопрос, как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Конец цитаты. Ну и добавлю еще, что вот как раз на вручение вот этой вот ТЭФИ «Летопись Победы», он вручал кому-то вот эту статуэтку, он вышел с нашитой на груди звездой Давида, который в фашистских концлагерях, как мы знаем, клеймили всех евреев. Вот такой вот, не знаю, перформанс, выступление. Что это? Батюшка, как вам такое сравнение? Согласны ли вы с Егором Бероевым?
Я думаю, что защитники прав и свобод немножко все-таки палку перегибают. Потому что общество, человечество всегда стремилась защитить саму себя. Например, мы можем взять Восток, Ветхий Завет, и мы знаем, что больных проказой отселяли от общества, они жили отдельно. Но так вот общество стремилось оградить себя от гибели совершенной, тотальной, полной. И вот в том числе вот такой дискриминации.
Ну, то есть то, что сейчас происходит, это нормальный процесс.
Это вынужденный процесс.
Ну, вынужденная мера,
насколько
да,
уж нормально это было, скажем, 500 тысяч лет назад, вообще бы даже никто и ухом не повел. Даже глазом не моргнул.
Ну, нельзя и нельзя. Отселили. Так тебе и надо.
Да, ничего не сделаешь. Сейчас мы, и во многом это, конечно же, неплохо, что люди стремятся отстоять свои права, свое право на свою жизнь, на свой образ жизни. Но тут тоже нужно учитывать, что всегда происходят вот эти столкновения интересов. Общество, государство, с одной стороны, с другой стороны, свобода человеческой личности. И где вот тут найти такой баланс, чтобы и, как говорится, волки сыты, и овцы целы. Понятно, что государства сейчас стремятся не только в России как-то победить эту заразу, справиться с ней. А как это сделать? Если пустить все на самотек, то это все абсолютно парализует, конечно же, страну и общество, и государство, что мы, к сожалению, и видим. Если закручивать, что называется, гайки, то, как мы видим, появляются люди недовольные, масса всяких ковид-диссидентов, так называемых, существует тех людей, которые отказываются. Ну, а государство, бюрократия, это, она же всегда стремится к самому простому способу решения задачи. То есть, инструкцию приказали сделать, исполнить, и все. И все должна их машина заработать. Вот это самый такой, казалось бы, легкий путь к достижению цели. Но не учитывается, что называется, человеческий фактор. Ну, что люди могут быть с этими вещами не согласны, могут не заинтересованы. И тогда вступает вот в меры какого-то принуждения. Я не думаю, что у нас так это все жестко, достаточно пока мягко проходит своего рода эта мера принуждения. Ну, вот туда не разрешает, сюда не разрешает. Я не думаю, что это какой-то геноцид. И вообще, встает вопрос, а стоит ли так упираться насчет прививки? Ну, будет она, что-то смертельное какое-то дело. Другое дело, что люди почему не прививаются? Вот самый-то главный вопрос. Почему люди вроде бы их и подталкивают к этому, и ничего такого ужасного нету, но как-то особенно на прививочные-то пункты просто не спешат вот так все. Ну, может быть, отчасти это происходит из-за того, что, к сожалению, люди не доверяют у нас государству. Не доверяют потому, что у нас нередко либо обманывают население, а чаще всего просто не договаривают какую-то информацию. Потому что ситуация одна, сообщают сведения другие, люди это начинают понимать, возникает подозрение, недоверчивость. И, конечно же, потом уже какие-то слова государственной власти, они не воспринимаются вот так, как истина. То есть люди не хотят им доверять, не очень-то им за ними следует. Вот, думаю, главная причина и проблема вот этого разделения в этом во многом, по крайней мере, содержится.
Ну, кроме того, что это вынужденная мера, это все понятно. Вот вам как кажется, сам вот этот вот механизм, он, понятно, что он оправдан, но насколько он гуманен по отношению к человечеству?
Ну, если брать в целом человечество и его выживание, то он оказывается вроде бы и гуманным. Другой вопрос, всегда это очень трудно выбрать, что здесь стоит ли ради, как Достоевский задавался этим вопросом, стоит ли слеза одного ребенка, там, я не знаю, счастье, благо тысяч и тысяч людей. Трудно об этом сказать, потому что опасения такие есть, что...
Но я поэтому и спрашиваю конкретно вашу точку зрения на это.
Моя точка зрения, что здесь должен быть баланс. Как-то нужно все это, чтобы дело балансировалось, и чтобы государственная власть, она разными способами все-таки людей побуждала, но делалось это не каким-то таким грубыми бюрократическими вещами, как у нас это часто делается, и мы знаем, что людей порой без маски хватают, просто-напросто куда-то тащат, вместе с тем происходит рядом совсем массовые мероприятия, там никаких масок не существует. Люди же все это видят, чтобы была какая-то правдивость со стороны государства. Но с другой стороны, и нам, гражданам, если мы будем доверять государству, так особенно, как говорится, рогами-то нечего упираться. Для пользы дела, я думаю, что стоит пойти друг другу навстречу. Вот этой встречи, к сожалению, увы, сейчас маловато у нас. Она так плохо происходит. Нету взаимного доверия, нету взаимного согласия. Ну, тут, наверное, прежде всего нужно государственной власти тоже об этом вот подумать.
Ну, со стороны государственных властей, вот власти, по крайней мере, Свердловской области недавно сказали о том, что на вот эти вот масочные рейды больше не будут ходить росгвардейцы.
Граждан не раздражать, я
не
бы
раздражать,
сказал, своим
да,
присутствием.
Что маска, отсутствие маски – это не такой большой проступок, с которым надо бороться именно вот с применением оружия, так сказать.
Где-то у нас бросаются просто вот за этими вещами, а рядом нарушаются законы, и ничего, и полицию, и Росгвардию ждать не дождешься никогда. И вот это вот людей вот как раз как раздражает, и возникает такое желание противостоять власти. И чтобы вот этого не было, власти нужно действовать более деликатно, с большим пониманием. Вот в свое время Петр I вводил реформы, как он их вводил? А писал указ, и все, и думал, что все, машина заработает. Указ же написанный. Также вот, к сожалению, чиновники иногда и рассуждают. Вот издадим указ, не ходить без масок, все, народ не ходит. А почему не ходит? Будем ломать через коленку, вот не влазит вот это, что какая-то человеческая что-то не входит вот в те формы, для которой это все приготовлено. Так и здесь нужно понимание, что есть человеческий, как говорили, фактор. Его нужно тоже учитывать очень серьезно и на него влиять. Где-то вот у нас работает сознанием людей, промывает, что называется, мозги гражданам по разным политическим вопросам. А вот заняться вот таким, ну что ли, образованием людей, как-то подготовка их вот к этим ситуациям, к сожалению, на это, видать, ни средств, ни желаний нету. Здесь можно просто приказным способом.
То ли сил уже не остается.
Административным. А да нет, просто считай, что это не нужно. Приказали и все. Вот где-то это не проконтролируешь людей, вот надо им голову промывать. А здесь можно просто полицию призвать там с дубинками. Ну, так вот кажется, мне кажется, думаю, что вот этим некоторым гражданам. Здесь должно быть все-таки согласие, взаимопонимание и взаимное доверие. И тогда вот не будут возникать такие конфликтные, острые противостояния, такие ситуации не будут возникать.
Так или иначе, вакцинация. Необходимость вакцинации – это новая реальность, в которой мы сегодня живем, и, по-видимому, еще год точно будем жить, если не больше. Вот про принудительную вакцинацию и продолжим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. В студии все так же вместе со мной отец Алексей Долгоруков и говорим про обязательную вакцинацию. В некоторых областях России уже введена обязательная вакцинация для определенного круга лиц. Все началось с Москвы. 16 июня столичных работодателей обязали привить от коронавируса. 60% работников сфер, где приходится взаимодействовать с людьми. ЖКХ, фитнес-индустрия, массовые мероприятия, образование, здравоохранение, общественный транспорт, включая такси, общепит, индустрия красоты и бытовых услуг. Хотя Кремль пока говорит о том, что обязательную вакцинацию по всей стране вводить не планируется, но, как водится, несколько регионов вслед за Москвой уже отправились. Это Подмосковье, Кемеровская область, а 17 июня утром к ним присоединился и Сахалин. В Смоленской области тоже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер торговли, общепита, ну и ряда других предприятий и организаций. Тамбовская область, Забайкальский край, Республика Алтай. Там тоже есть вакцинация для некоторых категорий граждан. Волгоградская область. Там вообще 100% обязательная вакцинация от ковида для чиновников и сотрудников подведомственных организаций. А Калининградская область. Там тоже медицина, транспорт и торговля для сотрудников этих сфер. Их будут обязательно вакцинировать. А вот в Бурятии стартовал двухнедельный локдаун, введенный властями из-за всплеска заболеваемости коронавирусом до 11 июля. Жители, не имеющие сертификата о вакцинации от ковида, должны сидеть дома. Работу продолжают только жизнеобеспечивающие предприятия, а туристы смогут разместиться на курортах Краснодарского края с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Поэтому, кто собирался отдохнуть в ближайшее время в Краснодарском крае, готовим сертификаты о прививках или ПЦР-тесты. Ну, по Краснодарскому краю там уже известно по следствие этой ситуации, более 70% туристов начали массово отзывать свои путевки, ранее забронированные, но здесь есть одно большое но. Центральная избирательная комиссия. Там заявили, что россиян без прививки от ковид, без всяких ПЦР-тестов пустят на выборы. То есть вот такая интересная ситуация. На выборы можно без всяких справок, а больше никуда нельзя. Ни в кафе тебе, ни в рестораны, ни на какие-то массовые мероприятия. Сиди дома, работай на удаленке, ну или иди вакцинируйся, или плати за ПЦР-тест. Как вам такая ситуация?
Ну, что сделаешь? Вот правительство, государство, оно руководствуется целесообразностью. А, скажем, выборы – это одно из главнейших, важнейших государственных мероприятий. Многие люди, которые связаны с управлением страны, они от выборов и до выборов живут, собственно говоря.
То есть нельзя сходить в кафе, так давайте хоть до выборов прогуляемся, до выборного участка. Да.
Вот, ну, что сделаешь? Такая целесообразность. Здесь ведь должно быть такое соотношение, мера опасности должна быть соответствовать как раз каким-то ограничениям, то есть адекватной быть. Вот если, допустим, начнется какая-нибудь вспышка где-нибудь в регионе холеры, там страшной смертельной болезни, нормально будет ввести карантин и никого оттуда не выпускать и войсками все это окружить? Наверное, нормально, всегда так было. Начнутся еще какие-то страшные заболевания и будут ограничения самые жесточайшие, самые самые жесткие. И это тоже будет нормой. Всегда так было, есть и будет. Другое дело, что НОЭС – это не такая страшная угроза. Если тут не мрет народ просто поголовно, насколько, какова степень должна быть давления и этих ограничений, как вот эту степень выбрать – это вот действительно сложный вопрос. Гораздо проще, когда все напрочь заболело, все надо отцепить. А вроде бы такого страшного ничего уж и нету, не мрет народ косяками или не болеет. Где тут вот выбрать эту степень? Ну вот начинает вот так вот потихонечку. Я вот не знаю все, как, насколько вакцинировали, как происходил процесс вакцинации от оспы. Заставляли там людей, не заставляли. Но опять же, там такая страшная болезнь была, что мало кто с этим не согласился бы от нее привиться. Но знаю масса людей, которые категорически против любых просто прививок. Любых, они не согласны, чтобы их детей прививали в детских садах от всего чего угодно. И уж, конечно же, не желают прививаться от ковида. Что с этими вот людьми делать? Как вот их разубедить? Вот у них сидит такое в головах, и они не желают никак свое мнение менять. Что с этим? Как-то их в резервацию какую-то специальную отселять? Я думаю, это вот как раз будет негуманно. Но с другой стороны, если вот мы принимаем прививку, я надеюсь, что она мне поможет, и угрозы от больного человека или носителя я в меньшей степени испытываю, то почему бы этому человеку не жить и не существовать? Ведь всегда бывали паники. Вот возьмите, там ВИЧ появился, вы это, может быть, и не помните, но на Западе там страшная паника была. Там ловили людей, потенциальных носителей, и вплоть до убийств, расправ всяких над ними совершались. Это граждане, никакой полиции не надо было. Да, поймают и все, и готовы были убить. Страшная была паника, когда начался этот ВИЧ, и ничего не могли сделать. Но видите, вот как-то все немножко подуспокоилось, нашли, может быть, даже какие-то средства против всего этого, разобрались. Придет, мне кажется, вот эти болезни, возникающие периодически в обществе, в человечестве, они показывают нам, насколько слаб и немощен человек. Когда-то ведь были такие надежды, что все, все болезни победим. Это середина, точнее, конец 19-го, начало 20 века. Смерть собирались победить, солнце искусственное создать. И вот на тебе, появляется какая-то зараза, и все, все начинает парализовывать. Поэтому дай Бог, чтобы все эти вещи как-то немножко переосмыслились человеком, и он начинал понимать, что да, он в этом мире слаб, немощен, и нечего тут щеки раздувать и думать, что мы все, все на свете победим, а как-то стараться без этой гордыни, которая, к сожалению, появляется, понимать, что есть еще помимо материальной жизни, есть и душа бессмертная человека. И дай Бог, чтобы в этой душе поменьше всяких ковидных и прочих вирусов было.
Ну, хотелось бы, конечно, но здесь же еще люди тоже сами виноваты, про это не надо забывать, потому что и массовые мероприятия начали посещать, и как-то расслабились. Ну, понятно, что, с одной стороны, долго сидеть дома и никуда не ходить довольно сложно, и раз уж открываются различные площадки, кафе и рестораны, то почему бы в них не сходить? Но, тем не менее, вот мы и наблюдаем третью волну, о которой так долго нам всем говорились. И, кстати, еще про медицину тут же добавлю. Совсем недавно видела новость о том, что ученые на 3D-принтере первый раз в мире, вообще в истории медицины, напечатали работающее маленькое сердце. То есть полностью маленькое такое, маленький такой макет сердца, но оно работает уже. Это все вот возможности современной 3D-печати. Поэтому не за горами, что скоро можно будет решить массово проблему донорства. То есть просто органы будут на 3D-принтере печатать. То есть медицина все-таки развивается.
Развивается, я с этим совершенно согласен. И, к сожалению, вот это развитие порождает некоторую иллюзию, что она и так бесконечно дальше будет развиваться, и рано или поздно до того доразвивается, что все отойдет, все проблемы, и бессмертие к нам придет. Но, видимо, все-таки этого не наступит. Потому что, несмотря на все развитие, достижения медицины, я в нее верю, вполне доверяю нашей медицине, в отличие от всяких вирусных диссидентов. Но нужно и помнить, что очень легко может возникнуть, появиться новая проблема, она даже нами совершенно сейчас не предусмотрена, и снова придется ее преодолевать. Видимо, это какой-то вот удел в этом мире человека.
В конце выпуска от ковида немного предлагаю все-таки отвлечься. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков мы продолжаем. По мнению россиян, тройка самых выдающихся личностей в мировой истории выглядит так. Сталин, Путин и Пушкин. Иосиф Сталин лидирует в вопросе россиян относительно самых выдающихся личностей в мировой истории. 38% респондентов. Второе место делят президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. 34% голосов. Это все опрос Левада-центра. Также были названы в этом опросе Владимир Ленин 29% и Петр I. Тоже, видимо, где-то вот около этих. При аналогичном опросе, кстати сказать, 5 лет назад россияне называли те же самые имена, только в другом порядке они располагались. Лидером также был Сталин, это 42%. В этот раз уже 38%, то есть рейтинг немножко понизился. Ну и далее следовали Ленин и Петр I по 37%. У Пушкина было 29%, а 22% у Владимира Путина. Он замыкал пятерку лидеров. Батюшка, вот по-вашему, кто достоин на сегодня звания выдающейся личности мировой истории? Кого бы вы назвали? Ну, кроме озвученных уже.
Ну, во-первых, я очень удивляюсь, что вот насколько все-таки человеческое сознание ограничено. Вот если бы хотя бы о истории России здесь шла речь, но я так понял, о мировой истории, мировом вкладе,
ну, звучит, да? Да, если верить вот формулировкам Левада-центра, это именно звучит звание выдающейся личности в мировой истории.
Мне кажется странным, я, ну, так вот немножко трезвости побольше иметь и понимать надо, что...
Но, с другой стороны, смотрите, спрашивали-то у россиян.
Ну,
спросите
оно...
у американцев,
да,
они
там
своих назовут.
Своих назовут. Ну, вот это вот человеческая ограниченность.
Какой-нибудь другой нации спроси, они тоже там какие-то свои.
Ограниченность, центризм такой есть. Да. Евро, всякий центризм, у всякой страны свой какой-то, у народа центризм. В деревне там, наверное, это называется, всяк кулик свое болото хвалит, что называется, потому что большая часть этих деятелей, она в мире даже вообще неизвестна, я думаю, никто их не знает-то не знает, наших деятелей.
Слушайте, ну, со Сталиным, в истории со Сталиным и Путиным я бы, наверное, не согласилась.
Наверное, процентов 5-10
насчет
знает. Насчет
Пушкина уж, извините, не буду утверждать, но
насчет
понятно,
Сталина,
что это для России.
5-10% населения земного шара о них слышали, 5-10%. Угу. Остальные 95 не слыхали про таких совершенно.
Хорошо.
Не надо забывать, что 7 миллиардов все-таки живет. Ну что вы думаете, в Африке, в ЮАР там Сталина, что ли, там знает, кто такой был? Вы видели карту ЮАР? Вот этот глобус в такую мировую карту.
Но кроме ЮАР есть еще и какой-нибудь Китай, в котором,
да, согласен.
Есть какая-нибудь Германия, да, в которой тоже очень много русских, одна из самых больших диаспор, там точно слышали.
Согласен. Но все-таки много людей живет и вне этого всего. А карта ЮАР такая, там в центре, по центру находится ЮАР.
Собственно, да, а потом ничего
центре,
нет,
да,
на какой-то
вот
территории.
Нет, а почему? Все есть. Остальные все страны, материки, они по краям находятся, все там болтаются где-то. Россия, Америки всякие, Китай. Причем, да, причем Южный полюс, он находится не снизу, как у нас, а сверху. Сверху находится. Угу. И в центре находится ЮАР. И все, и пошло туда вниз, там экватор.
Интересный
где-то
взгляд на мир.
Внизу Россия какая-то там, это где-то
болтается
находится.
Где-то,
да. Примерно аналогичная карта Австралии. Там точно Австралия в центре. Угу. Там, и опять же, Южный полюс сверху. И остальные где-то там по краям, где-то всякие там страны какие-то болтаются. Угу. Вот такой вот взгляд у всех людей, всяк кулик свое болото хвалит.
Ну, в истории с Австралией можно понять, там все-таки целый материк. Пусть не самый большой, но и тем не менее это
страна,
материк.
А любая страна, вот и в том числе, да, и вот ЮАР, что это за государство такое? но тем не менее они рисуют так, как они это понимают, как они это все оценивают. Мы же, конечно же, в России, мы думаем, что мы просто свет в окошке, весь мировая общественность там только и следят за новостями в России, за выборами в государстве. Ну, нет, должен разочаровать.
Ну как, ну, Россия и США, две главных страны.
Да, да, но Соединенные Штаты, я думаю, что не все даже знают, что вообще Россия существует. Процентов, я думаю, 20 населения Соединенных Штатов вообще даже не слыхали такого государства даже. Тем более президента нашего даже ничего не знает.
Ну, в США, кстати, тоже довольно немало русских. Поэтому...
Ну, немало, но не
ну,
такое
понятно,
количество.
Понятно, что если уехать куда-нибудь на край географии американской...
Почему? Они заинтересованы только собой. Они спросят, Россия, это где такой штат? У нас нет такого штата Россия. Да, так именно и ответят. Недаром, когда там как-то... пресс-секретарь какой-то Белого дома что-то там ляпнуло про то, что про Белорусское море, то над ней там потешались все. Ну, она вот сказала, что Белорусское море, там, Белорусский флот, там что-то такое бабахнуло. А на самом деле ничего удивительного нет. Она не знает, где такая Белоруссия находится. Просто это неинтересно. Это за пределами их интересов.
У них... Ну да, у них своя.
Да, совершенно. И поэтому, когда вот этого Нострадамуса стихи стали, там эти его какие-то предсказания читать, все это отнесли к нам, он же про Россию всю матушку писал, все. Вот видите, все сбывается, все сходится. Да, но это вот личности. Потом, конечно, набор личностей. Мне кажется, вообще этот опрос недостоверным. Потому что как туда Пушкин затесался, я вообще поднять не могу. Что он там делает? Пушкин?
Ну, слушайте, со стороны достоверности, мне кажется, любой опрос недостоверный, потому что, во-первых, как правило, они пишут, что была за выборная группа, какой возраст, что, какое количество.
Да нет,
количество.
В целом они правильно.
Вот. Но и тем не менее, там, что тысячи две-три человека просили, понятно, что они не всю Россию
нет, она,
хотели. Но...
Это выборка соответствует, это давно уже доказано, научно, что небольшая выборка, она в целом 2-3% только туда-сюда колеблются от общего населения. Это проводились исследования. Я про Пушкина другое хотел сказать. Вот Иван бы Грозный бы там присутствовал, вопросов вообще не возникало никаких. Ну, Пушкин-то что там делает?
Среди
выдающихся личностей.
Да, по синонимичному ряду, что одни руководители стран, а тут Пушкин.
Да, да, да. Но,
с другой стороны, Пушкин наше все, не забываем.
Пушкин наше все. Ну, вот, видимо, из этих только соображений, что вот слушали.
Ну, как-то на генетическом уже уровне, мне кажется,
для меня
заложили.
Как-то все-таки людьми, которые оказали влияние на ход мировой истории, и особенно положительное, это являются люди, ну, скажем, какие-то мыслители, мудрецы, какие-то те люди, которые пришли и принесли духовные идеи, какие-то взгляды в это человечество, а не те люди, которые там саблями махали, там, или, не знаю, налоги собирали, еще что-нибудь вот в этом духе были. Конечно, нужны там всякие правители, но Лавров слишком много им отдается. И, конечно же, вот огромное влияние на жизнь всего человечества оказал Иисус Христос. Как бы его люди не воспринимали, кто-то скажет, как мы, люди верующие, христиане, что это Сын Божий. Для кого-то это просто учитель нравственности. Даже кто-то скажет, вообще-то миф несуществующий. Ну вот пусть будет так, допустим, хотя таких людей сейчас достаточно мало. Но как личность Иисус Христос оказал, пожалуй, одно из самых больших влияний на человечество и вообще на ход истории. Мы знаем и других духовных, религиозных наставников, и руководителей, деятелей. Ну, слова какие-то нехорошие к этому всему подходят. Учителей, скажем, учителя духовной жизни. Вот для меня они являются самыми выдающимися людьми. Потом ведь вопрос еще в том, выдающиеся это чего, хорошее влияние оказывали или плохое?
Ну, об этом можно долго спорить. До
конечно.
Сих пор все человечество не может найти ответы на эти вопросы.
Как человека судить, вот этого деятеля, по хорошим поступкам или по плохим все-таки? Как вот с этим быть? Это тоже такой не очень простой вопрос. Но вот с духовными учителями здесь как-то немножечко попроще, потому что человечество живет не только достижениями, цивилизациями и научными открытиями, но человечество живет еще внутренней духовной своей жизнью. И вот это меряется оно не тем количеством, каких пирамид понастроено там, а именно мыслью, жизнью, ощущением, миропониманием. Вот по этим вот меркам, для меня, по крайней мере, да и для многих людей, я думаю, оценивается деятельность человека в этом мире, того или иного. Поэтому я бы вот таких вот людей назвал, прежде всего, духовных учителей, и, конечно же, Иисус Христос, а Он для меня является самым важным, самым значительным, главным духовным учителем.
Ну, мы, кстати сказать, более объективны. Мы пошли действительно по мировой истории.
Да, совершенно верно.
В отличие от участников опроса Левада-центра.
А дело в том, что религиозный взгляд на мир, верующий человек, он как раз и смывает вот эти границы, преодолевает вот эту ограниченность человека, который готов вот только в свое, как говорится, упереться вот в свой дом, в свою жизнь и ничего вокруг не замечать. Здесь мы как раз через веру нашу, через Бога смотрим на весь мир, на настоящее, на будущее. То есть вот такая вот широта взглядов и свобода придается человеческому сознанию через религиозную жизнь.
Вот на этой замечательной мысли сегодняшнюю программу мы и закончим. Напомню, что в эфире была программа «Точка зрения». У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!